В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 5 августа. Сегодня пятница, и в ближайший час мы поговорим о таком. Более 1000 людей лишились пенсии и социальных выплат на Луганщине после первых проверок мест фактического проживания переселенцев. Сепаратисты в своих социсследованиях утверждают, что жители их поддерживают. Международные социологи утверждают, что жители оккупированных территорий считают уровень жизни на остальной территории Украины более высоким. Участники сборной Украины по легкой атлетике возмущены сюжетом российского канала, в котором журналисты перекрутили факты и вырвали фразы из контекста. А в студии мы поговорим о том, каких результатов добилось министерство по делам АТО больше, чем за 3 месяца своего существования. У нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. А что по этому поводу думаете вы? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня Укрзалезница прокомментировала сообщение министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша о том, что будет у вас обновлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями, насколько я знаю.
Не будет, он предложил возобновить, и они это прокомментировали подробнее через пару секунд. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать военную технику, которая размещена в жилых районах на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг. Он отметил, что беспилотники наблюдателей зафиксировали военную технику, в частности, в Новогригорьевке и Дебальцево. Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет о 42 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов за прошедшие сутки. Половина этих обстрелов зафиксирована на Донецком направлении. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, двое украинских военных ранены, погибших нет. Сепаратисты из группировки ДНР в свою очередь обвиняют украинских военных в ночных обстрелах окраин Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, Гурловки и Еленовки. Луганские сепаратисты говорят, что за минувшие сутки украинские военные 6 раз обстреляли их позиции, в частности в районе поселка Калиновка, Логвинова и Лозовое. Укрзалезница готова возобновить железнодорожное сообщение с отдельными районами Донбасса. Об этом «Донбасс Реалии» сообщил пресс-секретарь перевозчика Данил Ваховский. По его словам, Укрзалезница – государственная компания, которая будет выполнять официальные приказы профильного министерства или министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Ранее сегодня министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил за возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Фокус». По его словам, в данном вопросе ключевым является элемент безопасности, который должен учитывать необходимость интеграции людей, которые проживают на неподконтрольной территории. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов называет провокацией комментарии украинских легкоатлетов, членов олимпийской сборной, российскому телевидению, в которых они раскритиковали отстранение большинства российских спортсменов от участия в Олимпиаде за допинговый скандал. Министр также отметил, что в связи с этим со спортсменами проведен, цитирую, «жесткий разговор». Об этом Игорь Жданов написал на своей странице в Facebook. Накануне вечером телеканал «Россия-1» в своем сюжете привел комментарии нескольких украинских легкоатлетов, членов украинской сборной на летней Олимпиаде 2016 с критикой решения об отстранении российских спортсменов от участия в играх из-за допингового скандала. В плей-офф отбора в групповой этап Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Истанбул» «Башакшехир». Матчи пройдут 18 и 25 августа. Первую игру «Шахтер» сыграет на выезде. В прошлом чемпионате Турции соперник «Шахтера» занял 4-е место. Накануне «Шахтер» проиграл «Янг Бойс» из Швейцарии и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сепаратисты в своих социсследованиях утверждают, что жители их поддерживают. Пророссийское издание «Газета.ру» выложило исследование, согласно которому молодежь и представители бизнеса радикально недовольны сепаратистами. Международные социологи также утверждают, что жители оккупированных территорий считают уровень жизни и перспективы на остальной территории Украины лучше. Каковы реальные настроения на неподконтрольной территории, расскажет Дмитрий Донской.
Жители оккупированных территорий, поддерживающих украинскую власть, стало бы намного больше, если бы государство наладило с ними общение. Так считает аналитик информационного центра «Фабрика мыслей Донбасс» Елизавета Рехтман. Многие люди не поддерживают сепаратистов, но в то же время, как ни странно, боятся возвращения украинской власти. Мифы о грядущих репрессиях с приходом бандеровцев российская пропаганда постоянно продвигает, сообщила социолог.
Люди должны четко понимать, что будет с ними, когда они вернутся в Украину. Потому что вот сейчас 28% на неподконтрольной территории испытывают страх по отношению к возвращению в их территории под контроль Украины. Они не получили гарантий того, что когда они вернутся в Украину, они смогут опять стать полноценными гражданами Украины.
На своем сайте издание «Газета.ру» выложило якобы закрытые социологические выкладки из так называемой ДНР. В этих исследованиях говорится, что с конца прошлого года негативные радикальные настроения выросли с 1,5% до 7%. Общее настроение в обществе описывается так.
В подавляющем большинстве населения республики испытывает жесткий идейный вакуум и ждет хоть каких-то внятных посылов посредством массовой информации. Телеканалы ДНР не решают задачи идеологического характера. Переизбыток хвалебных от в адрес первых лиц республики вызывает скорее раздражение, чем симпатию.
Согласно этому исследованию, больше всего недовольны лидерами боевиков молодежь, представители бизнеса и ополченцы с боевым опытом. Житель оккупированной Макеевки Сергей рассказывает, что недовольных групп населения гораздо больше.
У бюджетников, в том числе, там, например, в медицине, да, в здравоохранении, есть серьезные проблемы с зарплатой, с задержкой все еще до сих пор. Все больше людей начинают, ну, может быть, нелояльно относиться к Украине, но точно негативно относиться к ДНР. Поэтому в отношении бизнеса здесь вообще катастрофа. Здесь большинство бизнесменов действительно на грани какого-то социального взрыва, потому что таможенные пошлины, какое-то совершенно безумное налоговое законодательство, оно закрутило гайки и не дает вообще возможности не просто развиваться бизнесу, а даже и закрыться.
В исследовании, которое опубликовало пророссийское издание «Газета.ру», большинство позиций показывают, что рейтинг и доверие власти сепаратистов растет. Благосостояние улучшается, хоть и медленно. Но результаты социсследований аналитического центра «Фабрика мыслей Донбасс», которые были проведены международными фирмами, говорят об обратном. Большинство жителей оккупированного Донбасса признают, что ценный уровень жизни на остальной территории Украины лучше. Также, согласно исследованиям, они доверяют больше украинской власти, чем сепаратистам. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В сеть попала переписка сотрудницы так называемого Министерства информации ДНР Татьяны Егоровой с журналистами Украины и других стран. Фигуранты переписки подтверждают, что писали Егоровой. Однако эти письма, по их словам, касались не согласования материалов, а вопросов аккредитации. В службе безопасности ситуацию пока не комментируют до момента проверки писем. Так действительно ли украинские и международные СМИ взаимодействовали с сепаратистами, выясняла Дарья Куриная.
Переписку якобы выложила сама Егорова в своем твиттере, дав ссылку на файлообменник с информацией. Однако сейчас информация и сам твит удалены. В сети тем временем идет активное обсуждение того, что сотрудники телеканала «Интер» и ТРК «Донбасс» согласовывали свои материалы с представителями так называемого Министерства информации ДНР. Журналист канала «Интер», который фигурирует в письме Татьяне Егоровой, Роман Бачкала, на своей страничке Facebook отреагировал на обвинение в согласовании содержания материалов с боевиками следующим.
Спасибо, конечно, за комплимент.
комплимент, назвал террористов террористами и якобы был за это подвергнут адскому аду. Ну да, было дело и не раз. Имею свойство называть вещи своими именами. Продолжаю и дальше называть ушлепков ушлепками. Но хуй с месье Муравьев не знаю, как и то, общался ли он с ДНР. О каком наказании он тут пишет и в какие новости меня ссылали, не знаю. Всем официально заявляю, ни за один свой сюжет ни разу не был наказан и ни в какие ссылки не отправлялся. Если некто Муравьев действительно переписывался с представителями так называемой ДНР и сливал им инфу, тут вопрос к спецслужбам.
Журналист «Российской новой газеты» Павел Каныгин подтвердил «Донбасс Реалии» факт переписки и личного общения с Татьяной Егоровой.
Я требовал от них, чтобы они меня аккредитовали, чтобы они мне разрешили там работать, выдали бумагу, чтобы я мог спокойно там заниматься своей журналистской деятельностью. Вот. Они мне эту бумагу не выдавали, и в конце концов это привело к конфликту. Даже не к конфликту, а к тому, что меня там арестовали и депортировали из ДНР. Ну, мне просто друзья из Киева прислали этот скрин. Просто мне то, что прислали, действительно, даже не переписка. Это я и отправил ссылку на репортаж с антивоенного митинга. Этим репортажем они были очень недовольны. В ответ она мне написала, что я неблагодарный, как бы, а я ей ответила, какого я должен быть благодарен.
Заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова оценивает публикацию списков журналистов неоднозначно. По мнению Поповой, нужно отделять пропагандистские СМИ от независимых международных.
Судя по тому, что Каныгин вчера подтвердил, что с ним, как минимум, переписка такая имела место быть, то, вероятнее всего, она действительная. С другой стороны, тут есть, в принципе, очень четкое оправдание многих крупных международных СМИ и журналистов, где в этих файлах указывается, что они русофобы и пропагандистские СМИ Америки. Ну, то есть понятно, что они, там тут же Reuters, Associated Press, CNN и так далее, крупные СМИ, там, где они отмечены красным, явно понятно, что они не работали на там интересы ДНР. Вот. Что касается остальных СМИ, особенно переписки с представителями Интера и ТРК «Донбасс», по-моему, СБУ уже выслала этих основных участников этой переписки из страны и говорит о том, что СБУ хорошо работает, наверное.
В СБУ уже пока ситуацию не комментируют, говоря о том, что сначала нужно проверить факт переписки украинских журналистов с так называемым Министерством информации ДНР. Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Национальная полиция ищет свидетеля закладки взрывного устройства, ставшего причиной гибели журналиста Павла Шеремета. Сейчас по делу допрошено уже более 1500 человек, изъяты записи 150 камер наблюдения. Установить, кем были мужчина и женщина, которые вместе закладывали взрывчатку в машину журналиста, до сих пор не удалось. В этот четверг полиция вместе с Генеральной прокуратурой рассказали о ходе следствия. Подробнее об этом по телефону нам рассказал наш журналист Михаил Штекель.
За допомогою даних, які поліція взяла з камер відеоспостереження, вони повністю відтворили маршрут переміщення чоловіка і жінки, які закладали вибуховий пристрій в автомобіль. Це відбулося десь о 2:30-2:40 ночі 20 липня. І зараз поліція шукає дуже важливого свідка, якого ми усі бачили на відео. Це молода людина із чорним рюкзаком. Він проходив по вулиці Франка в тієї ночі, і поліція сподівається, що за його допомогою вдасться встановити, хто були ці люди. Також, за словами процесуального прокурора Генеральної прокуратури Андрія Шевченка, правоохоронці зараз відпрацьовують тих, хто мав доступ до вибухівки, хто мог зробити цей пристрій.
Ми встановили, що вибуховий пристрій був не стаціонарний, не той, який перебуває на озброєнні, там, в військових формуваннях, в Збройних силах України, а саморобний. Встановлено вражаючі елементи, що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою.
У дослідженні вибухової речовини українським експертам допомагають також співробітники ФБР з Сполучених Штатів Америки. Вони провели в Україні близько тижня, досліджували залишки автомобілю, місце вибуху. Наразі поїхали додому, як розповіли в поліції, щоб проводити лабораторні дослідження тієї вибухової речовини. Також поліція проводить службову перевірку щодо того, як відео потрапило, як відео із камер спостереження потрапило до журналістів майже одразу після вбивства Павла Шеремета. Відрізок відео попав до ЗМІ і наразі проводиться службова перевірка, як хто з поліції чи прокуратури чи з інших правоохоронних органів віддав його журналістам.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Более 1000 людей лишились пенсии и социальных выплат на Луганщине после первых проверок мест фактического проживания переселенцев. По словам работников соцслужб, в основном отказывают людям, которые получили справки переселенцев, но на самом деле проживают на неподконтрольной Украине территории. Однако возникали проблемы и у тех, кто реально живет в освобожденных городах. По мнению правозащитников, такие действия Минсоцполитики не отвечают Конституции и законам Украины, а также международным нормам по дискриминации переселенцев. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В Луганской области больше 1000 переселенцев лишились пенсий и соцвыплат из-за того, что не смогли подтвердить свое проживание на подконтрольной Украине территории. При этом проверки только начались. Как рассказала специалист Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации Елена Коваленко, сейчас в списках на проверку около 20 тысяч человек. Приблизительно за месяц специалисты обошли чуть более 4500 переселенцев. Из них 1000 человек получили отказ в возобновлении выплат.
Социальные инспекторы або працівники виходять на місце фактичного проживання, яке зазначено в заяві внутрішньопереміщеної особи. В разі, якщо внутрішньопереміщеної особи не було за місцем фактичного проживання, залишають повідомлення про необхідність протягом 3 робочих днів з'явитися для проходження фізичної ідентифікації.
Если в течение 3 дней человек не пришел, ему дополнительно дается на это еще 3 дня, после чего комиссия может отказать в продолжении выплат. Сейчас больше всего отказов переселенцам-пенсионерам. Из проверенных 2500 более 900 отказов, говорит начальник Главного управления Пенсионного фонда Луганской области Ольга Шарунова.
На сегодняшний день получили результат по 2500. У нас 60% подтвержден факт проживания.
По словам специалистов, в основном отказывают в продолжении выплаты людям, которые получили справки переселенцев, но на самом деле проживают на неподконтрольной территории. Однако возникают проблемы и у тех, кто реально живет в освобожденных городах. Как рассказала переселенка Алина, проживающая в Лисичанске, ей пришлось потратить несколько рабочих дней, чтобы подать заявление на продолжение выплат. Но когда проводилась проверка, она была на работе. И теперь ей вновь нужно тратить время на посещение соцслужб.
Мне сказали, вы тогда придете и напишите объяснительную, почему вы отсутствовали на момент проверки. У меня же справка есть с места работы. Ну к чему еще эти все объяснительные писать?
Еще сложнее ситуация у коллеги Алины Натальи. В частной беседе она рассказала, что на момент проверки была в отпуске у родственников в Киеве, а социальные службы теперь хотят копию приказа об отпуске и билеты, подтверждающие, что Наталья действительно ездила в столицу. По словам координатора общественной организации «Донбасс-ОС» Ольги Гвоздевой, постановление Кабмина, которое запустило процедуру проверки переселенцев, не отвечает Конституции и законам Украины, а также международным нормам по дискриминации переселенцев. По ее мнению, государство может проверять только тех, кто получает компенсацию на аренду жилья. Остальные выплаты, в первую очередь пенсии, должны проводиться одинаково для всех граждан Украины.
Мы радимо подавати до суду. В принципі, якщо справа стосується пенсії, то це виграшна справа, якщо це буде розглядатися в суді.
В Мінсоцполітики тим временем считают, что данные проверки необходимы. На днях на сайте ведомства была размещена новость, что по результатам проверок выплаты прекращены более чем 300 тысячам людей. А куда до этого шли выделенные на переселенцев государством деньги, неизвестно. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в народе МинАТО, существует уже больше 3 месяцев. На его работу Рада уже выделила больше 10 миллионов гривен. Однако результатов его работы, по словам общественных активистов, пока нет. Более того, общество до сих пор не понимает, чем же будет заниматься самое новое в Украине министерство. Так почему МинАТО до сих пор не оправдало своего существования и чем оно таки будет заниматься? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Вы можете задать свои вопросы за министра в прямом эфире. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Почему ситуация на Донбассе обостряется? И почему донецкий «Шахтер» вылетел из Лиги чемпионов? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
По ситуации на Донбассе в последнее время поступают тревожные новости. Все чаще звучит информация о возможности существенного усиления военных действий со стороны агрессора, Кремля. Об этом свидетельствуют последние заявления и факты, пишет газета «День». Эксперты отмечают, что сейчас для России сложилась уникальная и удобная ситуация, напоминающая международные события вокруг Грузии 2008 года. Олимпиада, предвыборная борьба в США и удобный по погодным условиям август. Кроме того, Европа переживает трудности, раскол, последствия референдума в Великобритании, кризис мигрантов, санкции и так далее. То есть в случае, если Россия устроит что-то большое в Украине с целью сместить нынешний режим, Запад будет не в состоянии что-то организованно сделать, кроме как громко кричать. В связи с этим ближайшие несколько недель – такой временной промежуток, когда для России существует большой соблазн решить проблему Украины силой. В Верховной Раде зарегистрирован проект о признании геноцидом массовых убийств украинцев на Волыни в 1919-50-х годах прошлого столетия. Как пояснил автор этого законопроекта, народный депутат Олег Мусий, правда должна быть исчерпывающей и не может быть однобокой. Политика Польши в отношении украинцев 1919-50-х годов, по его словам, была шовинистической, и поэтому ее действия необходимо квалифицировать как геноцид, пишет «Комсомольская правда». Правда в Украине. Маршал Сената Польши Станислав Карчевский уже пригрозил и предостерег от принятия Верховной Радой постановления о геноциде украинцев поляками. Газета напоминает, что ранее польский парламент принял решение о признании геноцида поляков на Волыни в 40-х годах, чем возложил вину за эти трагические события на украинцев. По мнению эксперта, украинскому парламенту не нужно принимать такой закон. Польские политики, по его мнению, поступили безответственно и повторять их ошибки не стоит. Фиаско «Шахтера» в Лиге чемпионов было предопределено как с точки зрения общих процессов, которые переживает украинский футбол, так и с учетом ситуации в самом донецком клубе. Еще после поражения «Горняков» в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона было понятно, что в дальнейшем украинским футбольным клубам будет еще сложнее достичь подобных результатов, пишет «Новое время». Издание отмечает, что их собственники стремительно теряют доходы. Одни команды уже не могут позволить себе большие траты на усиление состава. Другие вовсе лишаются одного игрока за другим. Украина медленно, но верно избавляется от олигархической структуры экономики. Конечно, не без помощи войны и кризиса. А поскольку главными действующими лицами в отечественном футболе остаются как раз олигархи, это закономерно сказывается на благополучии клубов.
Участники сборной Украины по легкой атлетике возмущены сюжетом российского канала «Россия-24», в котором журналисты перекрутили факты и вырвали фразы из контекста. Об этом рассказала вице-президент Федерации Ольга Брызгина. В видео российского канала показывают, что украинские легкоатлеты выступили против решения Международного олимпийского комитета о дисквалификации россиян. После чего в социальных сетях поднялся скандал среди украинских болельщиков. Как можно болеть за тех, кто поддерживает страну агрессора? Как оказалось, украинские легкоатлеты комментировали их отношение к отстранению от Олимпиады спортсменов, которые считаются чистыми, то есть не употребляли допинг. Больше расскажет Ольга Стрижова.
Украина отправилась в Рио самым внушительным за последние годы составом. 206 спортсменов, 27 дисциплин.
Журналистка Ольга Скобеева свой сюжет начинает с фактической ошибки. То ли случайно, то ли специально, чтобы показать, мол, именно благодаря отсутствию российских легкоатлетов у украинцев появился шанс. Но на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро украинская команда едет самым маленьким составом за всю свою историю. И отсутствие российских спортсменов в конкретных дисциплинах Олимпийских игр никак не повлияет на результаты украинских олимпийцев, как и на результаты других сборных, говорит спортивный журналист Валентин Щербачев.
Без чего олимпийские игры не програют. Фавориты сборной Соединенных Штатов, Китаю и австралийцы пройдут. И Украина это точно будет элитный 20.
Кроме того, российская журналистка в своем сюжете указывает, что луганскую спортсменку тоже обвиняли в допинге.
Медаль вернула, как только стало известно, что Брызгина употребляла тяжелейший дростанолон. Ее дисквалификация за допинг закончилась в прошлом году.
Вот только медаль никто не возвращал. Она в чете Брызгиных, а в свой олимпийский карантин спортсменка не принимала участия ни в каких международных турнирах, как и прописано в регламенте МОК. Также в российском сюжете показали, что украинские легкоатлеты не поддерживают решение Международного олимпийского комитета по поводу допинга, называя это двойными стандартами и политикой, а не спортом. После публикации видеоматериала в интернете поднялась волна недовольства, мол, за такую сборную Украины, которая поддерживает Россию, болеть никто не хочет. Как объяснили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, до приезда команды в Рио-де-Жанейро их структура не несет ответственности за поведение спортсменов, в том числе и их высказывания. А в Федерации легкой атлетики Украины пресс-секретарь рассказал, что изначально украинских спортсменов спросили об отношении к запрету на участие в Рио-де-Жанейро чистых олимпийцев, то есть тех, кто не употребляли допинг. Эту же информацию подтвердила и трижды олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Брызгина для украинского издания «Абос ТВ». Она отметила, что украинские легкоатлеты возмущены сюжетом российского телевидения. Также Ольга Брызгина отметила, что ей вдвойне неприятно, что ее, как луганчанку, а также других представителей Донбасса, уже в социальных сетях называют непатриотами.
Как можно говорить не о патриотизме, когда наша семья, вся из Луганска, переехали, живем в Украине, сейчас приехали на Олимпийские игры, защищаем честь и имидж Украины.
Как написал в Фейсбуке министр спорта Игорь Жданов, проведен инструктаж о необходимости избегать общения с российскими СМИ среди олимпийцев.
Маємо розуміти, в команду ми набираємо не політологів і журналістів, а спортсменів, які 90% часу займаються тренуванням в напівзакритому режимі і не дуже стежать за політикою та інформаційним полем.
В українській пресі вже говорять об інформаційній війні, яка розвернеться проти сині-жовтої зборної на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Тим більше, що в Бразилію із-за фінансових труднощів не поїхали три зйомочні групи національної телекомпанії України. Несмотря на відміну поїздки, на українському телевидении Олимпиаду все равно будут освещать тщательно, обещает спортивный комментатор Дмитрий Лазуткин.
И ясна річ, что возможности висловлювання украинские спортсмены мають набагато меньше, ніж мали б в іншому випадку. Тобто, врешті-решт можна було відреагувати на будь-яку ситуацію миттєво, фактично, просто набравши номер, і одразу б якась з наших груп мобільно підскочила, там під'їхала, якось би українським глядачам пояснила ситуацію.
Уже сьогодні ночью по київському времени состоится церемония открытия Олимпийских игр, а уже завтра, 6 августа, свои силы проверят первые представители Донбасса. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии. История, спорт, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сегодня ночью в Бразилии состоится церемония открытия 31-х летних Олимпийских игр, в которых примут участие и 35 спортсменов из Донбасса, 12 из Луганской области и 23 из Донецкой. Уже 6 августа на Олимпийскую арену выйдет бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне, донецкий гимнаст Игорь Радивилов. В квалификации ему компанию составит луганчанин Максим Семянкив. Также 6 августа проведут матчи первого раунда теннисисты в одиночном разряде. Выйдет донецкий теннисист Илья Марченко. Он же свои силы проверит и в парном разряде. Также в парном разряде выступит еще одна представительница Донбасса Ольга Савчук. А в настольном теннисе будет сражаться украинский легионер, представляющий Донецкую область Коул Лей. 7 августа пройдет финал в велоспорте, а именно шоссе, где выступает луганская спортсменка Анна Соловей. Минута истории каждый день в эфире Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает новых волн мобилизации, но отметил, что в случае серьезного обострения в зоне боевых действий на Донбассе, цитирую, новая мобилизация будет объявлена немедленно. Накануне президент Украины Петр Порошенко также заявлял, что объявление о новой мобилизации будет зависеть от развития событий на Донбассе. В июне он подписал указ об увольнении в запас в течение июня-июля военных, призванных на военную службу во время пятой волны мобилизации. Порошенко заявил, что демобилизованных заменят контрактниками. По данным Министерства обороны Украины, пока удалось набрать почти 33 тысячи контрактников. Через КПВВ Новотроицкое проследовал гуманитарный груз от регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Как отмечается в сообщении, 22 грузовых автомобиля привезли почти 390 тонн стройматериалов для жителей Луганской области. Антрацит подконтрольной группировки ЛНР и близлежащие населенные пункты испытывают острую нехватку воды из-за обесточивания насосных станций, подающих воду из реки Северский Донец. Об этом сообщил так называемый глава администрации антрацита и антрацитовского района Анатолий Андриенко, передает сепаратистский сайт Луганскинформцентр. По сообщению, на сегодня город обеспечивается водой примерно на 20-30%. Подача воды осуществляется только с Елизаветинского водохранилища. В Краматорске заработала программа возмещения части суммы так называемых теплых кредитов. Следовательно, население имеет возможность получить из городского бюджета компенсацию 10% своих расходов на энергоэффективные мероприятия, а ОСМД 15%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. По сообщению, на реализацию этой программы Краматорский горсовет на сессии 27 июля выделил 1 миллион гривен. За первые дни августа программой уже успели воспользоваться 85 горожан. Как сообщается, Краматорский горсовет по собственной инициативе присоединился к реализации правительственной программы по энергоэффективности.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить первые результаты работы так называемого Министерства по делам АТО. Вот уже прошло больше 3 месяцев. Для этого мы в гости пригласили Георгия Туку, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Здравствуйте, Георгий Борисович.
Добрый вечер.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете позвонить нам и задать замминистра свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Георгий Борисович, я вот, готовясь к интервью, обращался ко многим активистам, переселенцам, читал много в интернете, и, в принципе, все сводится, вот вопросы, да, к вашему министерству, которое вы представляете, к одному тезису. Давайте послушаем короткий комментарий Татьяны Заровной, переселенки из Донецка, журналиста издания «Обозреватель» и одного из основателей такой общественной организации, как Украинская Народная Рада Донеччины та Луганщины. Вот что она сказала по поводу вашего министерства, какие вопросы вам задала.
Его называли и называют до сих пор министерством для освоения миллионных грантов. Вот если оно уже показывает какие-то результаты, то я очень рада, но мне они пока не известны. Вот чем он занимается? Очень простой вопрос. Что он, что министр, чем они занимаются? Это очень интересно. По моим ощущениям, они существуют или планируются вот для того, чтобы получать миллиарды и их осваивать.
Георгий Борисович, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Вот я понимаю, вы, наверное, рассказывали об этом неоднократно, но вот люди, как видите,
пункт ничего... Пункт первый, этим людям, которые якобы активисты и любопытные такие, я бы рекомендовал показать хотя бы один грант, который освоен министерством, прежде чем, извините, просто ляпать языком. Ни одного гранта министерство не получало. Это первое. Второе, за это время... Совместно с Минсоцполитики произведено, ну, можно назвать, юридическое упорядочивание той проблемы, которая досталась нам в наследство еще до создания министерства. Я имею в виду проблематика пенсионных и социальных выплат. С 1 августа заработал реестр, электронный реестр временно перемещенных лиц. Посмотрим, как он будет работать. Пока он находится в тестовом режиме, работает в рамках Минсоцполитики. Я знаю, что со стороны Министерства социальной политики есть инициатива передать полностью всю эту службу нам. Мы, в принципе, не против, но наши юристы дали первоначально пока заключение о том, что для этого потребуется внести некоторые изменения в существующий закон. Если это так, то это потребует какое-то время. Если нет, то никаких особых преград для этого нет.
А что поменяется с тем, как этот реестр заработает полную силу для переселенцев?
Здесь есть несколько моментов. Момент первый, который, в принципе, был достаточно самым таким скандальным, это... получение пенсии социальных выплат в нарушение существующего законодательства. Для того, чтобы понимать объем, ну, если назвать вещи своими именами, то хищений, то на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, свой статус не подтвердили 300 с лишним тысяч человек. Если взять минимально, просто вот минимальную сумму 1000 гривен в месяц, то это мы получим ежемесячно в непонятном направлении из государственного бюджета Украины уходили примерно 300-500 миллионов. Это минимум.
А Георгий Борисович, мы имеем в виду тех людей, которые, имея справки переселенцев, проживали на оккупированной территории. Мы
говорим о те люди, которые зарегистрировались как вынужденные переселенцы, и подтвердить свой этот статус они не смогли. Это первое. Второе. Для того мы сейчас приступаем к разработке государственной программы по обеспечению переселенцев жильем. Для того, чтобы это понимать, необходимо в первую очередь иметь объективные данные о том, какое количество, в каком районе, даже не области, а в каком районе проживает людей. Потому что потребности и возможности отличаются не только от того или иного типа населенного пункта, но даже от местности. Я вот только сегодня ночью вернулся из Днепропетровска, с командировки. Мы там встречались с активистами из Харькова, из Запорожья, из Днепропетровска. Очень интересные люди, очень интересные. И меня очень приятно поразили молодые, энергичные ребята из городских администраций разных. Очень прогрессивно мыслящие, желающие менять страну к лучшему, в том числе и решая проблемы переселенцев.
Георгий Борисович, давайте вот на секундочку прервемся, дадим вопрос слушателю, который к нам дозвонился, задать вам вопрос. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, я как переселенец с Донецка, сейчас живу, проживаю в Броварах. Хотел бы задать вопрос Юрию Туке по поводу этого, он говорит про жилье, которое вот он ездил на встречу в Днепропетровск. Интересно узнать, вот, например, если мне само даже жилье не надо, вот как воинам АТО выделяют участки земли. И неужели нельзя вот так вот, вот, например, я плачу за квартиру здесь в Броварах 4000 гривен сейчас на данный момент. Это людям, которые ее мне сдают. Я бы, вот мои 2 года прошло, мне уже 30 лет, я 2 года уже тут живу безвыездно, не ездил на ту территорию. И вот вопрос, вот 2 года своей жизни я уже потратил денег на то, чтобы снимать здесь за 4000 гривен жилье. Хотя я работаю, все у меня хорошо с работой, деньги есть. Вот у меня по поводу участка земли, я сам себя готов своими руками построить, лишь бы вот дайте где-нибудь, в каком-нибудь поселке прибрежном возле, ну не прибрежном, а рядом находящимся с Броварами, чтобы там какой-то маленький участок.
Как вас зовут?
Под дом. Мне даже огород не нужен.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Спасибо, Сергей, мы поняли ваш вопрос. Георгий Борисович, пожалуйста.
Достаточно редкий случай, скажу честно. Все дело в том, что прежде чем предлагать или говорить о земельных участках, надо понимать, что, например, в Киеве и Киевской области эта проблема архисложна. И сейчас, я вот, честно говоря, не знаю, уже принято решение или нет, но обсуждался в Киевсовете вопрос о том, чтобы, например, ребятам-участникам АТО, которым положены земельные участки, обеспечить этими земельными участками реально людей не могут, потому что нету земли, то им будут просто монетизированы эти услуги. По переселенцам существует масса предложений как по земельным участкам, и так по, например, пустующим домам в сельской местности. Но для того, чтобы, скажем так, установить какую-то коммуникацию между теми сотнями тысяч переселенцев, которые реально живут в Украине на контролируемой территории, и теми ресурсами, которые предлагаются сельскими, например, громадами, необходимо создать какой-то центр коммуникации. Потому что, как правило, люди, сами переселенцы, даже не знают о предложениях, которые можно реализовывать. На самом деле предложений по сельской местности очень много, по всей Украине.
Что-то в этом направлении делается? То есть вы говорите, да, нужен посредник, какой-то орган посреднический, да?
Не орган, это элементарно, просто даже можно создать какой-то интернет-ресурс с открытой базой предложений. Заверяю вас, сельские советы, испытывающие реальный голод в...
Ну, в рабочих руках.
Да, в рабочих руках. Они открыты для диалога. И мне достаточно часто на Facebook присылают описания, там даже фотографии различных домов, готовых домов. Приезжай, живи.
Ваше ведомство занимается этой работой? Можно ли ждать каких-то результатов? Вот Сергея, в частности, да, рассчитывать на то, что он получит участок где-либо, может, не в Броварах даже?
Ну, вот это вопрос где-либо. Потому что надо понимать, что... Ну, вот так сейчас сказать по телефону где-либо, это не совсем ответственно. Потому что я, например, допускаю, что из 10 предложенных вариантов Сергею не подойдет ни один, по тем или разным причинам. Поэтому это все процесс выбора. Я категорически против того, чтобы людей каким-то там насильственным способом загонять в какие-то...
Ну, не предлагали ему ничего, я так полагаю.
Я понимаю. Все дело в том, что, во-первых, предложение земли как таковое, оно вообще не предусмотрено законом о защите прав переселенцев. Если атошникам это предусмотрено действующим законодательством, то...
Тут еще дело за радой.
Конечно, переселенцам это вообще не предусмотрено. Это может быть только какая-то добрая воля или поселковой громады, или сельского совета предоставлять или земельные участки, или дома уже готовы. Поэтому 16 числа мы в Киеве будем проводить круглый стол в первую очередь с инициативными людьми-переселенцами, с представителями различных неправительственных организаций переселенческих. И этот круглый стол, он будет целевой. Именно предложение я по решению жилищной проблемы.
Давайте дадим возможность задать вопрос еще одной слушательнице, которая к нам дозвонилась. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Я люблю вообще с оккупированной территории. Вот, у меня есть два как бы вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос касается, значит, ну все отлично знают, и мы здесь с этой стороны, и вы там с той стороны, что ведется бойкая торговля углем, и не только углем. Значит, тем самым вы спонсионируете кого? Понятно, кого. Значит, ну то и вопрос вытекает отсюда, значит, почему не платятся пенсии людям, которые здесь находятся на неподконтрольных территориях? У меня вопрос, 90 лет матери, 90 лет свекрови, как я могу, молодой пенсионер, с мужем бросить их, уехать на подконтрольную территорию не могу. Они у меня не транспортабельные. Вопрос, как мне здесь выживать? И второй вопрос, тоже по теме. Москаль, благодаря ему, закрыл все КПП на Золотом. Ну, конкретно, на Луганском направлении. Когда откроется Золотое? Спасибо большое.
Спасибо, Любовь.
Первая часть вопроса касаемо выплаты пенсии на неподконтрольной территории. Они будут возобновлены, выплаты, тогда, когда начнет функционировать государственные органы украинской власти. Именно. Пенсионный фонд, банковская система, социальные службы и тому подобное. На сегодняшний день такого механизма нету.
И его невозможно придумать.
Абсолютно. Поэтому на сегодняшний день говорить или обещать людям о том, что там через месяц, через два мы начнем выплачивать там пенсии, это было бы обманом, я обманом не занимаюсь. Что касается пункта «Золотое», вам хорошо известно, если вы интересуетесь этой проблемой, то еще работая в качестве губернатора Луганщины, я сделал все возможное для того, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Подготовлено украинской стороной было такое, объект такой, который соответствует всем международным требованиям. 6 полос движения, плюс отдельные полосы для пешеходов, плюс санитарные зоны и развязки для транспорта городского, для того, чтобы можно было людям передвигаться маршрутным транспортом. Все это было готово, все это было согласовано в Минске с противоположной стороной. Однако в день открытия мы открыли КПВВ, люди пошли, а на противоположной стороне их встретили железобетонные блоки, колючая проволока и вооруженные, если не ошибаюсь, казаки, которые сказали, мы вас здесь не ждем, все. Надо просто, прежде всего, задавать такой вопрос, надо объективно оценивать ситуацию. Функционирование КПВВ – это всегда желание двух сторон. Если со второй стороны, с противоположной стороны, желания такого нет, то мы его открыть никак не в состоянии.
Напоминаю, слушатели, у нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Георгий, мы вот тут говорим о таких конкретных вопросах. Я вас хочу спросить о штате вашего министерства. Вы говорили о том, что там всего 3-4 человека. Сейчас до сих пор 4 человека, да. И вот вы решаете вот такие вот масштабные вопросы.
Стараемся.
Таким ресурсом?
Стараемся.
А в чем проблема? Не набрать людей?
Сначала не было бюджета. Набирать людей без зарплаты. Я, например, до сих пор еще ни разу зарплаты не получал.
Так Рада же выделила больше 10 миллионов гривен.
Это как раз именно на выплату зарплаты. Но по ряду причин бюрократических. Я, например, еще до сих пор ни разу зарплату не получил за эти 3 месяца. И так же, как и все остальные сотрудники. Ко всему еще надо не забывать, что с 1 мая принят закон о государственной службе, который предусматривает определенную процедуру набора сотрудников, государственных служащих. Процедура эта достаточно, как мое мнение, сложная и растянутая по времени. Поэтому, все-таки я надеюсь, что в сентябре мы уже, если не полностью укомплектуем штат, то хотя бы на 50% штата мы уже укомплектуем.
А сколько это будет людей, если не секрет?
105 человек.
Для ваших задач. Да. Вот, тем не менее, даже вот такими ресурсами вы заявляли о том, что сейчас создаете стратегию работы министерства. Да. Мне вот вы ее в скорости обещаете обнародовать, да, рассказать, о чем она. Но все-таки, вот если тезисно, да, что планирует делать ваше министерство, если тезисно, что это за стратегия? Я так понимаю, это стратегия реинтеграции неподконтрольных территорий и отношения к внутренне перемещенным лицам. Что это будет? Чего людям ожидать? От вас требовать, собственно говоря, да?
Требовать от нас можно многого. К сожалению, реализовать возложенное на себя, на наше министерство, скажем так, функции полномочия на сегодняшний день просто нереально, ввиду, во-первых, как мы уже только что обсудили, это отсутствие человеческого кадрового потенциала, а во-вторых, отсутствие ресурса, который фактически является, просто называть вещи своими именами, деньгами. Мы надеемся, что с 2017 года будет в бюджет, мы сейчас, кстати, уже планируем бюджет на следующий год, внесение расходных статей на функционирование министерства, точнее, на выполнение определенных программ, которые будет выполнять министерство. И если говорить, чего от нас ожидать людям, это восстановление, в первую очередь, восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях Донецкой и Луганской области. Это решение ряда проблем, далеко, конечно, не всех. Я реалист, но по мере сил хотя бы самых острых проблем тех людей, которые проживают, вынуждены переехать и проживают сейчас на территории, контролируемой центральным правительством. Мы сейчас вынесли на обсуждение и уже по второму кругу идет процедура согласования порядка пересечения линии разграничения с изменениями. Что я имею в виду? Мы настаиваем на том, что так называемая блокада ничего, кроме вреда, она не принесла.
Всех видов блокады вы имеете в виду?
Абсолютно. И кроме того, что определенный круг лиц наживается на этом, для простых граждан Украины никаких положительных результатов это не принесло и принести не могло изначально. Была допущена ошибка, и эту ошибку надо исправлять. Поэтому сейчас мы явились инициатором изменения в порядке, прописанной приказом номер 415 СБУ, который говорит о порядке пересечения линии разграничения. Мы, например, предлагаем, во-первых, увеличить количество груза, который может простой каждый человек перевозить, переносить через КПВВ с 50 килограмм до 200, а может быть даже и 500 килограмм. Мы предлагаем оставить за Службу безопасности Украины контроль за перемещением только лишь товаров двойного назначения. Все остальные товары и разрешение на пересечение передать обыкновенному Министерству экономики.
То есть тех товаров, которые могут быть использованы сепаратистами для ведения боевых действий.
Да, такие товары есть, например, электродвигатели, там еще какие-то, масса товаров, которые, в принципе, могут быть использованы двояко. Но, тем не менее, вот я сейчас смотрю, перед глазами стоит там вода, мебель. Ну, вот эти вот самые простые бытовые вещи, я не понимаю, какой смысл ограничивать.
Давайте на секундочку прервемся. К нам дозвонилась еще одна слушательница. Откуда вы и как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Татьяна Стаханов, Луганская область.
Да, ваш вопрос,
сейчас,
Татьяна.
Сейчас это неподконтрольная территория. У меня такой вопрос, Георгию Борисовичу. Вот все рассказывают, мы восстановим вам пенсии и остальные выплаты, когда будет восстановлена структура Украины на наших территориях. Может быть, это будет 10 лет, а может и 20, ведь никто об этом не знает, как здесь жить. Мы сами к вам приедем. Ведь мы можем проехать, получить пенсию. Но почему такая дискриминация? Почему те люди, которые работают, ну, допустим, в Италии, еще там в каких-то странах, они получают пенсии? А те люди, которых назначили виноватыми за вот эту войну, ведь нас назначили виноватыми. Мы не ходили на референдум, не все ходили. Более того, не все считают, хотят этой власти. Мы тут остались заложниками.
Смотрите, ну, насколько я понимаю, нет возможности просто начислять пенсии на неподконтрольной территории, просто физической.
Северодонецк, дайте нам возможность получить там свои пенсии. Мы сами приедем, не надо нам сюда везти. Все как зацикленные повторяют, вот мы не можем вам туда довезти. Да не нужно везти, мы приедем. Но дайте нам возможность получить ее.
Спасибо за
свои копейки.
Спасибо за вопрос.
Я понял. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Ну, во-первых, спасибо вам за вашу позицию. Во-вторых, что касается ответа на этот вопрос. Такая возможность сейчас рассматривается, между прочим, в очередной раз по инициативе неправительственных организаций, а именно, например, Донбасс-СОС, предложили один из путей реализации подобного механизма, когда пенсионеры, проживающие на неконтролируемой территории, будут получать пенсии, то есть электронные деньги на карточке, например, Ощадбанка, и смогут пользоваться этими карточками на логистических центрах, которые сейчас будут реанимированы. Проблема в том, что в Италии вы можете свободно подойти к банкомату. Там есть законная власть, законная полиция, и посольства функционируют, и никаких проблем у людей не возникает. На неконтролируемой территории, к сожалению, власть захвачена террористическими организациями. И, ну, увы, имеем то, что, к сожалению, имеем. Ведь проблема не только социальных выплат, проблем масса, о которых... В том числе, вот сообщали вы, снижение уровня подачи воды, например, да, то эта проблема, она чаще всего встречается именно в Луганской области, потому что Попаснянский водоканал, который осуществляет снабжение водой неконтролируемой территории, довольно-таки часто подвергается обстрелам и из-за повреждений вынуждены прекращать на некоторое время или вообще подачу воды, или снижать уровень давления.
Георгий Борисович, вот у меня такое уточнение по поводу стратегии, о которой мы прервались говорить. Я так полагаю, понимаю, что вы и ваше министерство выступают за полное восстановление экономических, транспортных, гуманитарных связей с неподконтрольными территориями.
Без сомнения, но это вопрос не одного дня, все надо делать поэтапно.
Поэтапно. Конечно. Вам не кажется, что... Я так понимаю, что это одна из ступенек интеграции этих территорий. Конечно. Обратно. Вам не кажется, что это, наоборот, заморозит конфликт, потому что люди, ну, туда начнут возвращаться, да?
В принципе,
уже сейчас многие пенсионеры, да, вот там им дорекают пенсионеры с подконтрольной территории, получают двойную зарплату. Люди будут, в принципе, все будут выгодны, и сепаратисты себя будут чувствовать неплохо, потому что люди под их фактической властью будут при украинских товарах, при украинском снабжении и так далее. Вам не кажется, что это ошибочный ход? Какие дальнейшие последствия этого шага?
Нет, абсолютно не кажется, потому что тот процесс, который мы обсуждаем, это не первоочередный процесс. Все должно начинаться с полного прекращения огня. Это первое. С отвода тех видов вооружения, которые обусловлены Минскими соглашениями. Это второе условие. С введением вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Это третье положение. Поэтому ни о каких разгуливающих террористах, которые будут контролировать там все на свете, речи не идет.
То есть сначала эти шаги, которые вы озвучили, а потом восстановление связи.
Конечно. Но как вы себе представляете восстановление работы, не знаю, там Министерства социальной политики или Пенсионного фонда под дулами автоматов террористов?
А люди могут возить товары вот большими партиями до прихода вооруженной миссии ОБСЕ?
Да, это мы сейчас, я это объясню, мы сейчас этот вопрос согласовываем с СБУ, и в том числе мы прорабатываем вопрос о попробовать пилотный проект восстановления пассажирского сообщения поездом направление Майорск-Попасная. Не знаю, получится, не получится, потому что любые шаги, которые будут предприниматься на восстановление, возобновление мира, они начинаться должны и будут только лишь при условии полного прекращения огня.
Георгий Борисович, как добиться этого полного прекращения огня? Вот уже прошло 2 года, этого полного прекращения огня нет, вся Украина, да, весь мир замер, но может ли Украина какой-то прорыв сделать в этом отношении?
Я не согласен. Во-первых, надо быть объективными. У нас был период порядка 4-5 месяцев достаточно устойчивого перемирия. Если это нельзя назвать полным прекращением огня, то бывали целые недели, например, в Луганской области, когда я там работал, когда не было даже обстрелов из стрелкового оружия. К сожалению, в этот момент мы не воспользовались ситуацией, которой должны были воспользоваться. Плюс ко всему надо понимать, что любой переговорный процесс только лишь тогда достигает какого-то результата конкретного, когда обе стороны, а то и три стороны, они заинтересованы в реализации договоренности. Если одна из сторон заинтересована, вторая нет, то, увы, результата никогда не будет.
К сожалению, вопросов больше, чем времени. Наше время истекло. Мы вот ждем вас снова в эту студию, потому что, видите, люди просто звонят, не прекращают.
Я всегда готов общаться, особенно с людьми.
И с неподконтрольной территорией.
В том числе, это наши граждане, никогда от них не отказывался и не будем от них отказываться.
У нас в гостях был Георгий Тукас, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мы подводили итоги первых 3 месяцев работы МИНАТО. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что сейчас о полном разрыве дипломатических отношений с Россией речи не идет. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил директор политического департамента МИДа Алексей Макеев. Он отметил, что на территории Российской Федерации находится 3 миллиона украинцев. Ежедневно в украинское консульство в Москве обращается более 300 человек с консульской помощью. Макеев также отметил, что в российском посольстве в Украине вместо посла будет работать временный поверенный в делах, так же, как это происходит в посольстве Украины в России. Укрзалезница готова возобновить железнодорожное сообщение с отдельными районами Донбасса. Об этом «Донбасс Реалиям» сообщил пресс-секретарь перевозчика Данил Ваховский. По его словам, Укрзалезница – государственная компания, которая будет выполнять официальные приказы профильного министерства или министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Ранее сегодня министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил за возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Фокус». По его словам, в данном вопросе ключевым является элемент безопасности, который должен учитывать необходимость интеграции людей, которые проживают на неподконтрольной территории.
Украинское вещание на Донбассе будет восстановлено с построением трех телевышек, которое должно состояться уже до конца года. Об этом сообщила во время публичного интервью в пятницу первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Она уточнила, что при этом захваченные в Луганске и Донецке вышки более 200 метров высотой обеспечивают широкий километраж покрытия. А также напомнила, что для возобновления украинского вещания на Крым и Херсонщину построят телебашню в Чонгаре Херсонской области. Плей-офф отбора в групповой этап Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» сыграет с турецким «Истанбул» «Башакшехир». Матчи пройдут 18 и 25 августа. Первую игру «Шахтер» сыграет на выезде. В прошлом чемпионате Турции соперник «Шахтера» занял четвертое место. Накануне «Шахтер» проиграл «Янг Бойз» из Швейцарии и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите за прямой трансляцией нашей программы на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.